Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе у нас в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 выходит. И говорим мы о путях русского богословия в истории русской культуры. Вот такая у нас, на первый взгляд, загадочная тема. Но на самом деле тема о русском богословии, о том, как в истории русской мысли богословствовали, какие были типы богословствования, почему про эти типы уместно говорить именно как про типы, и что это говорит нам о нашей вере и церкви. Это разговор не отвлеченный, не только исторический, а всегда такой личностно-экзистенциальный, потому что, наверное, плох тот богослов, который богословствуя, создавая тексты или обсуждая какие-то догматические или вероучительные моменты, не имеет в виду в конечном итоге личное спасение человека. Ради этого происходит богословствование, и об этом мы сегодня поговорим. Я напомню, мы в нашем цикле выделяем разные типы богословия в истории русской культуры. И вот сегодня поговорим про богословие святоотеческое и академическое. И проводником в мир всей этой проблематики станет для нас Артём Малышев, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, давайте с этого и начнем. Мы подробно об этом вчера говорили, но все-таки давайте напомним. А какие типы богословий можно выделить в истории русского богословия в целом, и в чем между ними разница?
Типы богословий можно выделить и правильнее выделить при разговоре о русском богословии синодального периода. Как вчера мы слышали, в досинодальный период истории русского богословия нету разветвлений, то есть это поток идей, концепций, линий, которые, в общем-то, да, друг друга посменяют. Вот, в русском богословии синодального периода и, скорее, даже в XIX веке мы видим как минимум два таких определенных потока. Это академическое богословие и внеакадемическое богословие. Ну, по крайней мере, такое можно выделить. Можно выделить третью струю, не поток, наверное, струя такая, да, как монашеское богословие. Вот. Ну, в чем отличие? Ну, отличие уже в понятиях, да, академическое богословие – это то богословие, которое формулировалось представителями духовных академий в широком смысле слова, то есть выпускниками, во-первых, духовных академий, ну, даже можно сказать, наверное, вообще шире, да, духовных учебных заведений, семинарий, то есть те, кто получили систематическое духовное, богословское образование, конечно. Внеакадемическое богословие – это богословие дворян, так в широком смысле слова, да, это богословие тех, кто не учились в школе.
А да. Кто это в истории русской мысли? В первом новом приходят славянофилы.
Вот славян, конечно, Алексей Степанович Комяков, да, Иван это Васильевич такой Киреевский. Символ, да, Киреевский, ну, в меньшей степени, наверное, да, вот Алексей Степанович Комяков – это символ, наверное, внеакадемического богословия. Как направление, оно выделялось и в 20 веке, и даже в конце 19 века о нем стали говорить в историографии. Называется, ну, чаще, наверное, богословие мирян. Вот, да, богословие мирян, и еще есть такое немецкое понятие, технический термин «лаентеологии», «лаическое богословие». Ну, и богословие тех, кто не относится к клиру. Хомяков, Николай Васильевич Гоголь отчасти, да, Достоевский. То есть, наверное, вот самый влиятельный внеакадемический богослов, влиятельный на всех, это Федор Михайлович Достоевский.
Ну вот отец Павел Ханзинский, имя которого, наверное, у нас еще не раз прозвучит в этом разговоре, как такой мыслитель, без привлечения сказать, мыслитель, наш современник, который вот является одним из тех, кто, собственно, концептуализирует эти пути богословия, вводит идеи этих типов и активно приводит в подтверждение разные данные, разные тексты, разные исследования, свои какие-то подходы, чтобы отличать одно богословие от другого. Вот у него же есть целая книга, которая которая называется «Церковь не есть академия». Да, и там помимо, если я правильно помню, тех, кого вы перечислили, из именно неакадемических, то есть вот этих мирских богословов, Хомяков, Гоголь, Достоевский, еще Владимир Соловьев,
например. Владимир Соловьев, конечно, да, Владимир Соловьев, да.
Которая фигура настолько большая, что она и в богословие, и в философию, и, не знаю, в публицистику, в политологическую мысль, куда угодно, не посмотри, в 19 веке, во второй половине, везде мы так или иначе мимо Соловьева не пройдем. А вот само... И вы сказали, есть монашеское богословие.
Монашеское, да, такое... Ну, либо монашеское, может быть, даже точнее было сказать богословие монашествующих, да, потому что у него нет своего определенного, наверное, лица. Вот, да, то есть это богословие, которое сохраняло предшествующую традицию такой аскетической письменности, да, то есть нету концепции, да, это богословие такой жизни.
Угу. А вот резонен вопрос в этом контексте для человека, который не погружен вот в эти тонкие различия, а разве есть, ну, если угодно, разница, из какой позиции человек богословствует? Ну, Бог один, догматика одна. А не одна ли она и для академических авторов, и для внеакадемических, светских, кого мы, мирян, кого мы перечислили, и для монашествующих?
Я бы скорее сказал, что догмат один для христиан, православных христиан, а догматика вырисовывается разная, да, часть. У нас есть катехизис святителя Филарета Московского с определенной догматикой, и церковь одна, катехизический опыт Алексея Степановича Хомякова, и это разные догматики.
А как вы разделяете догмат и догматику?
Догматика – это описание догмата, это труд, ну, строго говоря, это труд школьный, ну, если не сказать учебный, да, догматическое богословие, да, это дисциплина, которая как бы формирует школу, да, это базовая дисциплина. Ну, опять же, школа тоже в широком смысле слова. Это и школа подготовки богословов, служителей Слова Божьего, пастырей, да, иерархов, ну и школа как бы та стержневая линия церкви, наверное. Ну, и да, то есть догматики бывают разные, да, у, ну, вот, Алексея Степановича Хомякова своя, наверное, догматика со своими акцентами, при том, что, конечно, он был совершенно православный христианин, герой войны, там, и замечательный там, помещик, изобретатель, вот, ну, как бы... Система взглядов, акценты, методология, язык, то, что делает систему, догматику, у него была своя, наверное. У святителя Филарета своя, более традиционная, да, догматика. У Фёдора Михайловича Достоевского тоже своя догматика. В известном письме он как бы говорит о том Христе, в которого верует. Вот, о том христианстве, которое принимает, тоже как бы... При этом Фёдор Михайлович Достоевский, он как бы был абсолютно тоже православный и человек, и мыслитель. Вот, тут как бы такое различие проявляется между академическим богословием и внеакадемическим богословием, такая как бы краска выступает вот в их образах.
Мы сегодня с вами решили поговорить про академическое богословие, вот про эту часть... Про этот аспект русского богословия, и его нужно соотнести с еще одной фразой, одним понятием, да, которое мы ввели, святоотеческое богословие. Вот вообще для человека, опять же, не погруженного в эти тонкие различия, кажется, что, в общем-то, вот святоотеческое богословие – это все. Ну, кто у нас главный богослов? Конечно, святые отцы. Вот как эти две области, два понятия – академическое богословие и святоотеческое – сочетаются?
Тут к ответу на ваш вопрос можно по-разному подойти. Ну, я бы, может быть, подошел с той стороны, что вообще разговор о русском святоотеческом богословии синодального периода, вот мы о нем говорим, это вопрос как бы нетривиальный. И он был поставлен, сформулирован как ответ на концепцию известного великого русского богослова протоиерея Георгия Флоровского. Вот я бы начал бы с Флоровского, может быть, не самый лучший такой ракурс, но я бы с этого начал. Согласно Флоровскому, истинное богословие Это богословие византийское, богословие, сформулированное на классическом таком античном языке с помощью, там, ну вот говоря философски, да, категорий философии Аристотеля, ну так условно назовем, да. Это богословие древнее, это богословие эллинистическое, это богословие там, Василия Великого, Кесарийского, Григория Богослова, Максима Исповедника, Антоноскина. И этим богословием должны проверяться все остальные богословия, богословские направления, богословские течения, эпохи, вот. В том числе и русское богословие. Об этом он пишет в 11 главе своего известного труда «Пути русского богословия», да, который вот уже упомянули в самом начале. Русское богословие должно пройти строгую школу эллинизации. Оно должно очиститься от вот этой, от одурманивания своего, которое в, там, в высшей степени выразилось в Серебряном веке. Вот, то есть, строго говоря, опять же, так немножко обобщая, огрубляя, согласно Флоровскому, русского святоотеческого богословия XIX века быть не может, потому что это богословие на сваях, как он в другом случае говорит, это богословие далекое от Византии, от древних отцов, от античности. Это богословие такое вот с западным налетом, такое схоластическое, такое вот немножко там так угловатое, так с крайностями.
Ну,
вот.
Собственно, ведь, да. Если я не путаю, отец Георгий Флоровский, автор этой фразы, этого понятия «западное пленение».
Ну, он сказал, популяризатор.
Популяризатор, да,
да? Да, то есть фраза...
А кто ее изрек впервые?
Ой, это в славянофильских кругах она была и произнесена, ну, я не знаю, может быть, Самарином, вот где-то вон та, вот это время, вторая половина XIX века.
Да, западное пленение вообще русской мысли, русского богословия, что вот то самое такое богословствование, философствование в тисках, да. Схоластики. Такой рассудочности, да, в, да, духе Фомы Аквинского.
Неживое.
Да, такое неживое, да. Вот с какими-то силлогистическими доказательствами бытия Бога и так далее. А где, да, жизнь? Где, собственно, биение веры?
Да.
Где,
да,
вот это вот, как потом будет в 20 веке говорить, вот эта опьянённость, ну, да, Христом?
Да, святитель Илларион Троицкий, вот Верейский, он вот, наверное, вот, может быть, он, да, вот, нужна нам война, освободительная война с немецким засилием. То есть она вот западная, да, и еще как бы такой, как бы вот немецкая такая, да, вот такое университетское. Вот, вот, собственно говоря, да, начали издалека, чтобы прийти, собственно говоря, к этому понятию русское святоотеческое богословие. И, наверное, вот... Ну, во-первых, мы говорим о русском святоотеческом богословии синодального периода благодаря, может быть, полностью благодаря трудам, проекту отца Павла Хандинского. То есть вот это представление о том, что русское богословие, оно может быть святоотеческим, в принципе, то есть может быть святоотеческое богословие не византийское, не греческое, не эллинизированное, этот ответ дал отец Павел Хандинский своими трудами. В своих книгах, в том числе в своей последней монографии, очерки святоотеческого богословия синодальной эпохи. То есть это был ответ такой, что есть отцы, есть святость, жизнь, истина вне границ вот этих византийских античных категорий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Артём Малышев, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот сразу вопрос, а вот когда отец Павел говорит о том, что, возможно, святоотеческое богословие на русской почве, да, не эллинизированное, не связанное именно с византийскими образцами, говорим ли мы только о языке, вот на каком оно пишется, mm-hmm. и... Кажется, не такая же большая разница, на, да, каком языке ты пишешь, на греческом или на русском, и можно, в общем-то, и быть носителем русского языка и писать по-русски, но вот духом принадлежать к тем самым греческим отцам, о которых отец Георгий Флоровский говорил, нет?
Ну, тут язык, на самом деле, имеет большее значение, наверное, чем просто средство выражения истин, принесения древних понятий на новое понятие. И я думаю, отец Павел говорит о русском святоотеческом богословии синодального периода, а в том смысле, что православное богословие, истинное и святоотеческое, тут как бы между истинным и святоотеческим можно поставить знак равенства, оно продолжается у нас в нашей среде, в нашем отечестве, в наших краях, нашими, да, вот, в общем, да, не предками, да, нашими мыслителями, вот. Не то чтобы они как бы какое-то такое оригинальное именно русское богословие, да, там вот дают миру. Нет, скорее они продолжают вот ту вот древнюю линию и святости, и православия, которой придерживаясь, которую развивали и великие каппадокийцы, Кирилл Александрийский, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин. То есть оно как бы богословие, предание церкви живет, течет как река. Вот горная, она вот имеет там и спады, и пороги, там, и повороты. И вот в какой-то момент она завернула к нам и потекла у нас, вот, в XIX веке.
А отец Георгий Флоровский вот это не признавал?
Он не признавал. Он,
почему?
Вот для него истинное богословие – это богословие греческое. Эллинизм, историзм, соборность.
А он как-то это обосновывал? Ну, просто, или просто вот не на греческом вы пишете, опять же, вот, не на греческих землях вы живете в другое время и позже в другой стране, и вот на среднерусских равнинах, поэтому там никакого богословия быть по определению не может. Какой-то, получается, такой едва ли не географический принцип работает.
Тут надо сказать, что, конечно, отец Георгий Флоровский был сложнее, чем часто мы представляем, и, на самом деле, последние исследования, в том числе самого отца Павла, посвященные экклесиологии, христологии отца Георгия Флоровского, они новые грани вскрывают в его мировидении, в его концепции. Вот тут, конечно, у нас Флоровский такой обрезанный такой немножко, вот, как такой вот, то, о чем мы отталкиваемся, да?
Мы берем вот, его да, схему берем.
Схему доберем. Ну, во-первых, ну, во-вторых, все-таки он довольно определенно говорит: вот у него есть такой другой лозунг, да, это вперед к отцам. То есть вперед к отцам это вперед к концам древним. Да, вот как бы вот тем самым, которых я перечислил. Отец Павел отвечает: вперед к святителю Филарету. Вот. То есть у нас есть отцы тоже отцы, но ближе к нам наши отцы, вот, которые как бы понимали нас вот, опытом, как вот навык послушанию, Сын Божий, так вот эти отцы они опытно познали слабости нашей русской природы. И, ну, конечно, он был не просто отец Георгий Флоровский, и на самом деле, вот как показывает последнее исследование, для него вот эти рамки эллинизма, они расширяются вплоть до немецкой вот, классической, как говорят, вот, философии, на самом деле, да, то есть до XIX века. Можно так тоже провести, вот, границу расширить.
Тут можно сказать, что у нас, просто нашим слушателям напомню, что у нас на Радио Вера выходила отдельная программа не так давно, порядка двух месяцев назад, про, собственно, отца Георгия Флоровского. У нас был цикл по русскому богословию 20 века, эмигрантскому в основном. И в том числе мы говорили вот с Аркадием Марковичем Малером про отдельно отца Георгия Флоровского. Можно эту программу найти и переслушать, чтобы познакомиться, ну, глубже с той проблематикой самого этого мыслителя, о котором мы сейчас говорим, и мы больше сегодня о нем так прицельно говорить не будем, нам он нужен скорее действительно как реперная точка. Вот. Но и одновременно выходила программа тоже какое-то время назад с вашим коллегой из ПСТГУ, с профессором ПСТГУ Петром Борисовичем Михайловым, собственно, про эллинизм как явление, про христианский эллинизм как школу и как такой важный аспект, важный момент в истории богословия. Тоже подробно об этом можно послушать программу с Петром Борисовичем Михайловым. Но мы возвращаемся, собственно, к нашей теме про святоотеческое академическое богословие. Все ли представители святоотеческого богословия синодальной эпохи были связаны с академией?
Нет, не все. Как минимум, святитель Игнатий Кавказский, Брянчанинов, он не был связан, как известно, с академиями, он заканчивал инженерное училище в Санкт-Петербурге, при этом он богословствовал, поэтому был подвижником, оставил нам очень ценные труды. Но, наверное, ну, большинство, конечно же, святых отцов синодальной эпохи – это выпускники и деятели, сотрудники Академии. Тут тоже слышится некоторый ответ Флоровскому. Да, вот для Флоровского академическое богословие, оно не просто не святоотеческое, это богословие чуждое православию. То есть это богословие на сваях, богословие привнесенное нам, не прижитое нам и как бы такое мертворожденное, если можно так выразиться.
В силу чего? В силу схоластичности?
Ну, в силу того, что сам принцип вот такого академическо-университетского универсума знания, он не соответствует византийскому духу.
Ну и преподавали, да, то есть, на латыни.
Ну да, да, в том числе. Вот тут, кстати, вопрос про язык. То есть язык тоже, это не просто, да, как бы такая, как бы, ну как бы вот то, что, как бы инструмент коммуникации, да, язык – это то, что вот отражает
стиль
дух.
Стиль мышления, да.
Да, и дух. Вот, поэтому представители, отец Павел Хандзинский показывает, что оно в многом святости богословов и, ну, православность их учения связано с теми началами, которые они приняли в школе, их пережили, их оживили, их воплотили на практике.
Например?
Ну, вот, например, святитель Филарет Московский, да, возьмем его как камертон эпохи, как такой, наверное, тот, кем делится русское богословие на дофиларетовскую и постфиларетовскую эпохи. У него, как мы тоже говорили, интересное и ценное учение о слове, о слове Божьем и слове человеческом, между которыми есть существенная связь. Слово Божие ипостасное отражается в творческих словах Божьих, глаголах Божьих, которыми держится тварь, которые, в свою очередь, отражаются в слове человеческом, тоже творческом. Вот это представление о слове Божьем тесно связано с Священным Писанием, тоже словом Божьим. Святитель Филарет был служитель Слова Божьего, перевод Священного Писания на русский язык, освящение русским языком, точнее, освящение вот, библейским нарративом русского языка, русской культуры, русской жизни. Вот такие вот идеи мы не говорили. Вот, казалось бы,
я
откуда...
Я даже напомню, где мы о них говорили, да, тоже некоторое время назад на радио «Вера» вышел цикл тоже по русскому богословию, но именно синодальной эпохи и там начала XX века. Мы говорили тогда о святителе Иннокентии Херсонском, да, да, о святителе Филарете, митрополите Московском и о других, вот из этой плеяды этого периода, собственно, вот с нашим сегодняшним гостем Артемом Малышевым, мы говорили как раз в том числе про Филарета Московского. Эту программу можно тоже найти, переслушать на сайте radiovera.ru.
Да, вот, то есть такое вот, ну, святоотеческое, безусловно, учение о слове Божьем, казалось бы, да, вот с чем оно может быть связано? Оно связано именно с принципами школы, заложенным в школу представлением об укорененности, ну, точнее, должествовании быть укорененным богословию в Священном Писании.
Школа в смысле, собственно, духовная академия, духовная школа.
Даже шире, да, даже шире, духовная школа как такое систематическое православное богословие, как, ну, шире, потому что в начале XVIII века еще не было академии, были семинариумы, такие, да, при епархиальных домах, училища. Вот, академии не было, но уже это вот школьное богословие, оно распространялось. Систематическое богословие, да, все должно проверяться в Священном Писании. Священное Писание – это принцип богословия. Это, об этом говорится в пролегоменах, самой такой, может быть, там, по мнению там, вот, славянофилов, такой схоластической системе архиепископа Феофана Прокоповича. Да, вот он первый такой крупный систематик русский, большой, автор большой системы, правда, не все написал, но проект его, там больше 10 книг, его система с очень такими тонкими вопросами поднимаемыми там. Но принцип такой, да, все должно быть основано на Священном Писании, проверяться в Священном Писании. В Священном Писании есть, да, вот как бы основание. Вот, и вот эта идея фундирования богословия Священным Писанием, она притворяется у святителя Филарета вот в такую вот жизнь, в его словах, словах уже совершенно таких живых, которые он произносил сам Вона. То есть у него есть определенный язык, библейско-русский, как вот отец определяет. То есть когда его русские слова, они... выражения переплетаются с библейскими микроцитатами, библейскими аллюзиями, и получается такой вот русско-библейский нарратив. Вот, ну, это вот как вот святитель Филарет, человек школы, человек, который не просто там вышел из школы, а который ректор там и надзиратель духовных училищ был, и без которого духовные школы в его эпоху просто как бы не существовали, проверял, которые духовные школы. Вот как он, собственно говоря, сделал это вот, казалось бы, такое... ну, мертворождённое богословие, принцип, да, вот, священное писание. То есть, ну, скажут, ну, это же протестантизм, да, как бы, соли скриптура, как бы, ну, вот, Пётр I принёс, да, там, вот, вместе с этим вот синодом, да, как бы, из Германии, Голландии. Вот, вот как вот эта вот идея, она стала потом вот таким подлинно русским святоотеческим богословием, которое соотносится вполне с паламизмом. Слово можно соотнести с энергиями Божьими, что как бы вот паламизм куда более живое и практичное богословие. Вот, с богословием прямо от Иоанна Кронштадтского тоже в том числе, да, который был человеком школы, выпускником школы, и вот свое опытное богословие он во многом развивал на тех началах, которые усвоил в школе. Это психология опытная, это саморефлексия, это выведение из себя каких-то важных практических ориентиров, самоанализ. Это он получил в школе, и это он потом в своем вот евхаристическом богословии представил.
Вот вы сказали, что в главе стоит принцип, что богословие проверяется, поверяется священным писанием. Может показаться, что это принцип достаточно, ну, самое очевидное, чем еще христианин может проверять и поверять себя, как не Словом Божьим. Но раз это требовалось как бы утвердить, угу, значит, какая-то была альтернатива. Вот в чем,
конечно,
она была?
Конечно. Нет, ну, можно, если мы вспомним там 100 глав, да, как он начинается там во время там царствования Ивана Васильевича при митрополитах таких-то, согласно божественному уставу и святым отцам, чудотвор, дальше приводятся имена двух авторитетов, ну, уже ушедших, но, тем не менее, да, это Иосиф Волоцкий, Фотий Киевский. Решаем, повторяем следующее. То есть, о Священном Писании ничего. Вот есть божественный устав, да, вот как бы то, чем проверяются практики, да, то как бы...
Это документ какой-то или это традиция просто? Устав?
Устав, ну, это нечто больше. Есть, понятно, документ, да, там и тоже Иосиф Волоцкий, автор духовной грамоты, устава, да, там и Нил Сорский, автор устава, там есть в Кирилло-Белозерском монастыре устав этого времени, да, 16 века. Но это нечто большее. Устав – это некоторый идеал, такой платоническая идея, которая вот, которую мы имеем и на которую мы взираем как на образец, и которую мы проверяем вот богословие. То есть, ну, как бы огрубляя, да, можно сказать, что вот для XVI века и кризисного XVIII века вот таким вот поверочным принципом это был устав. А говоря шире, это было предание. То есть предание, в которое входит этот устав, предание отцов. То, да, как бы вот как положено отцами, так тому и быть, как бы вот, как бы, да, идеология вот этого времени, ну, старообрядческая идеология, понятно, да, о чем мы говорим. Вот, и в начале XVIII века появляется, восходит другой принцип как раз проверки предания священным писанием. То есть, как бы, если предание не имеет основания священное писание, то тогда оно ложное. Вот, как бы, то есть, как бы альтернатива была как раз-таки это 16 век, и в 17 веке вот во многом проблемы такие, неприятия реформ связаны с вот этой вот концепцией предания устава, такое платоническое немножко, да, там вот на фоне там ареопагитики, вот, вот. Платонизм.
Ну, потому что предание, как некое, так верили всегда отцы, оно, его очень трудно, ну, как-то подтвердить, верифицировать. Ну, вот это, оно, да, сложилось в большей степени, ты его воспринимаешь скорее по инерции или более, чуть-чуть более иррационально, чем вот текст Писания, который можно взять, прочитать,
конечно, да.
Указать на слово, на букву.
Священное Писание, оно открывает просторы для критического метода. То есть мы проверяем, да, то есть для 16-17 века критический метод – это метод, ну, как бы неприменимый практически, да, то есть вот открытие чего-то нового, проверка, изменение, обновление, правка текста, да, справа. Это что-то такое вот очень странное, да, такое вот почти недопустимое в логике, да, вот русского богословия 16 века.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. С нами сегодня в программе «Светлый вечер» Артём Малышев, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Артём Малышев, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И напомню, на этой неделе наши программы в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 посвящены путям русского богословия в истории русской культуры. Мы выделяем разные темы, сюжеты, разные аспекты того, каким было русское богословие, какие темы для него характерны и как они решались. И вот сегодня говорим про Свято-Отечество, академическое богословие, ну, наверное, в каком-то смысле про такую основную, центральную, самую крупную часть в русском богословском наследии. Но вот мы упомянули имя, которое во многом олицетворяет русское богословие, это святитель Филарет Дроздов, митрополит московский. Какие еще имена важнейшие вот в эту группу, в этот тип богословия святоотеческое, академическое попадают?
Ну, академическое, наверное, богословие – это богословие 19-го, начала 20 века, да, когда появляется система духовных академий. Эта система связана с реализацией устава 1814 года, одним из творцов которого был святитель Филарет. Вот, то есть появляется система духовная академия, 4 духовных академии, духовные семинарии под ними.
4 – это Московская, Петербургская, да. Киевская и Казанская академии,
да,
правильно?
Да, 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 да. Под ними семинарии, округа образуются, да, вокруг академии и духовное училище, которое, да, подчиняются округам семинарии. Вот, собственно, с этого момента, наверное, начинается такое прям именно академическое русское богословие в строгом смысле слова, ну и заканчивается, да, оно с революцией, с закрытием академии, то есть примерно 100 лет. Да, примерно 100 лет. Кто это? Святитель Филарет Московский, святитель Иннокентий Пензенский, ректор Санкт-Петербургской семинарии, коллега святителя Филарета, очень близкий ему по духу. Это святитель Иннокентий Херсонский, о котором мы говорили, тоже выдающийся богослов, творец новых идей. Это праведный Иван Кронштадтский, если, да, брать по значению. Это святитель Филарет Черниговский, ученик святителя Филарета Московского. Это Макарий Глухарев, преподобный, тоже отчасти, только больше практик, чем теоретик. Ну, наверное, по XIX веку, наверное, все. Вот. Но можно вот это академическое богословие понимать шире, это богословие школы, да, как я сказал, все-таки школа начинается в XVIII веке с Феофана Прокоповича, с реализации его проекта научного богословия, богословия на принципах. Вот. Ну и тогда можно еще включить в эту плеяду святителя Тихона Задонского, ну, тоже во многом такого богослова практики, богослова жизни, при этом преподававшего в семинарии, святителя Георгия Канисского, проповедника, теоретика, тоже. Ну, и так с оговорками святителя Дмитрия Ростовского, да, хотя он богослов еще до синодального периода, скончался до, да, как бы введения системы коллегиального управления церковью, но тоже как будто бы, да, вот так вот предвосхищающего собой плеяду святых русских отцов, как бы задающего некоторую планку такой святости, планку жизни, планку учения. Вот. Ну вот, наверное, вот все, кого вот я перечислил.
А все, кого вы перечислили, они канонизированные святые?
Да, они канонизированы. Это как раз-таки был критерий их отнесения к русскому святоотеческому богословию. Да, вот мы о нем говорим. Канонизированы, наверное, большинство из них не очень давно. Вот, например, Иннокентий Херсонский и Филарет Черниговский канонизирован вот буквально, да, там лет 10 назад, вот, тоже во многом благодаря отцу Павлу Хандинскому. Вот, там, понятно, святитель Дмитрий Ростовский канонизирован еще в 17 веке, поэтому мы как бы мы ему отдаем такое особое место. Там Филарет Московский канонизировал в конце 20 века. Да, это святые, прославлены, которым молятся, да, чудотворцы, конечно, да.
А вот мы много раз, вернее, вы много раз уже сказали, рядом со словом «богословие» слово «святость». То есть важна, получается, сама жизнь для богословствования.
Конечно, да, это принципиальный момент, то, что мы говорим не о теории, не о правильной теории, да, не о православном русском богословии, а именно святоотеческом, которое связано с подвижнической жизнью. Вот тех, о кого мы говорим. То есть это богословие такого синтеза, синергии Духа Святого, преподаваемого в таинствах людям, и их личной вот такой святости, их личного подвига. Вот я еще не упомянул Феофана Затворника, вот, может быть, не случайно. Вот, вот пример, да, как бы затворник, подвижник, безусловно, авторитет еще при жизни своей, да, вот, вот почитаемый святым, по смерти точно почитаемый святым, и при этом выдающийся антрополог, автор, да, очень ценный для русского богословия концепции человека. Вот.
А вот мне всегда было интересно, все-таки мы можем как-то проследить или увидеть на каком-то примере, на каких-то темах эту связь святости жизни и богословствования. Ну вот, если спросить так совсем грубо, а что человек, который не подвижник, вот не живет святой жизнью, не в смысле, что он там грешник, а ну вот он как-то там, не знаю, ну вот просто священник или там просто преподаватель академии, не какой-то человек вот особого подвига духовного, что ему что-то не открывается, он будет хуже богословствовать, хуже тексты писать, или не хуже, а как-то в какую-то меру не вырастет. Не знаю, перо не такое талантливое у него, ну вот если совсем грубо спрашивать.
Да, ну это, собственно говоря, отличие таланта и дара божественного. Да, вот такой тварной гениальности и благодати. Вот, вот как бы в этом отличие. Ну, конечно, там, мы знаем замечательные работы научные, богословские работы, концепции, там, модели богословские 19 века, 20-го, 21-го даже века, людей, которые, ну, в общем-то, не то чтобы там грешники, да, но вот как бы вот живут без каких-то признаков святости, во-первых. Вот, во-вторых, все-таки тут о святости тоже трудно как бы размышлять, то есть мы же не можем до конца ее проверить, да, то есть вот, вот, вот почему вот священник или преподаватель академии, он как бы вот нами определяется как святой, соответственно, его богословие, оно особенное. Вот по какой? По канонизации? Ну, тоже канонизация такой, критерий не абсолютный, то есть возможно, что есть и святые неканонизированные. Вот, то есть тут довольно многоградный вопрос, к которому можно по-разному подойти, но при этом ответ все-таки, если так вот смотреть в корень, он один, богословие православное, оно неотделимо от личного подвига, Вот это то, что можно сказать, утвердить. То есть если нет в жизни подвига, если нет в жизни самоотдачи Богу, то тогда богословие, даже если внешне оно кажется таким абсолютным, таким вот правильно, новаторским, заполняющим лакуны в контексте, то внутри, наверное, все-таки оно будет, наверное, не таким совершенным, чем вот богословие тех, кто свою жизнь предает Богу.
А вот очень интересно, вы сказали про новаторство в богословии и про заполнение лакун. Надо полагать, речь не идет о какой-то модернистской революции в богословии, особенно если мы говорим про русское богословие синодальной эпохи, то есть 18-19 веков. Но очень интересно, действительно, было ли какое-то у тех авторов, которых мы обсуждаем, ну, вот такое новаторство, какие-то темы, которые, ну, им Духом Святым были открыты, которые они осмыслили так, как, может быть, до них не осмысляли. Вот расскажите об этом.
Да, новаторство в какой-то степени было у всех. Собственно говоря, поэтому мы их выделяем, вот тех 12, да, святых отцов синодального периода, у них есть что-то, чем они как бы вкладывают в традицию святоотеческого богословия. Да, то есть даже если мы посмотрим на древнюю традицию святоотеческого предания, то каждый из отцов вот какой-то кирпичик кладет свой. Да, также и в русском богословии, то есть каждый какой-то кирпичик свой кладет. Там есть, конечно, большой вклад святителя Филарета Московского, да, вот такой основной, наверное, вклад. Вот, и, как бы говоря, также так более абстрактно, вот мы знаем богословов синодального периода, может быть, более даже оригинальных, вот, чем тех, о ком мы говорим, святых отцах, с такими именно новаторскими концепциями, идеями, более точными системами, которые при этом не принадлежат вот этому святоотеческому русскому богословию, и как из академической, и вне академической среды. То есть это новаторство, оно, в принципе, не является таким определяющим критерием для отнесения богословия к такому вот святоотеческому, к такому вот, да, вот ценному православному. Ну, по поводу конкретных новаторств, вот мы говорили про святителя Иннокентия Херсонского, да, у него довольно своеобразная, такая новая для православной традиции христология. Вот, он говорит, рассуждает о сознании Христа, о самосознании Христа, о лице Христа, об отношении в нем природы, у него концепция такого постепенного проявления божества в человечестве Христа. Он отвечал Канту. Вот, вот как бы вот такое новаторство, да, в плане языка, в плане, ну вот, да, заполнения лакун. У святителя Филарета Московского новаторство вот этой идеи освящения бытия словом, как энергией, то есть слово, да, творческое, божественное, отражает слово человеческом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Артём Малышев, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», так мы заговорили о новаторстве. А какие еще нужно отметить имена и темы?
Святитель Феофан Затворник, вот мы о нем мало говорили, хотя он, наверное, после святителя Филарета фигура следующая по масштабу. Антропология, конечно, учение о человеке, о соотношении души и тела, о страстях.
Его называют первым христианским психологом.
Психолог, да, душа, самосознание, совесть, дух, вот те темы, которые он разрабатывает, ну, на таком, наверное, самом высоком уровне, в принципе, наверное, у христианской православной традиции, вот восточно-русской. Преподобный Макарий Глухарев, проект церкви миссионерствующий, и святитель Игнатий Кавказский, аскетика, выдающаяся такая, может, не для всех, но при этом замечательная. Иоанн Кронштадтский, во-первых, Евхаристия как центр жизни, учение о простоте Бога, учение о слове. Вот формула известная, да, имя Божие есть Бог. тоже, да, как такое выражение его богословия.
Но Бог не есть его имя.
Да, да, ну и да, только что комментировать, я просто, да, как бы для колорита. Дмитрий Ростовский, представление о страстотерпчестве, о страдании как пути соединения со Христом, о подавлении Христа, о страстотерпчестве, о народе страстотерпце, о крестьянстве, о мариологии у Дмитрия Ростовского тоже яркая, Богородица Покрова, защитница рода христианского.
Ну вот про одну тему из вами перечисленных не могу не спросить отдельно. Как раз-таки святой праведный Иоанн Кронштадтский и то, что вы упомянули про тему центральности Евхаристии. Опять же, сегодня, я думаю, кому-то из наших слушателей, кто с церковной жизнью знаком, это может показаться вещью, ну, в хорошем смысле слова, самоочевидной. Но что еще главное в жизни церковной общины, как не Евхаристия, как не таинство причастия, как не еженедельное участие верных в литургии? Получается, тоже было время, и не так давно, там, 100 лет назад, в истории нашей церкви, когда нужно было утверждать, как бы обосновывать то, что сегодня кажется самоочевидным?
Да, конечно, нет, ну, если мы вот опять вернемся к святителю Филарету, он совершенно определенно пишет в пространном христианском катехизисе, да, всем известном, что христианину нужно обязательно, и христианке, да, тут я комментирую, нужно причащаться раз в год, хорошо и много, если 4 раза в год или каждый месяц, вот прям цитата оттуда, во-первых. Во-вторых, он говорит, что само присутствие на божественной литургии, и оно важно, оно имеет благотворное влияние на состояние человека, и нужно, да, вот как молиться литургии, вот как бы вот просто вот так присутствовать на ней. Вот такое богословие. При этом, как бы сказать, что святитель Филарет, он что-то не понимал, вот как бы хуже нас понимал, что Евхаристия – это наше все, тоже не скажешь. Вот, то есть какой ответ, да? То есть праведный Иоанн Кронштадтский, он уже жил во времена тех проблем, которые очень близки к нашим проблемам. То есть конец 19-го, начало 20 века – это то время, которое больше похоже на наше время, чем эпоха святителя Филарета. Да, святитель Филарет родился в 1783 году, да, там Лиссандровская эпоха, Николаевская эпоха – другой мир, другое общество и другой взгляд как бы на служение человека и другой взгляд на церковь даже, да.
А как это связано с чистотой прочищения?
Иоанн Кронштадтский уже жил во времена, когда мир стал, ну, так же тогда шел до какого-то предела расцерковленности. Расцерковленности в смысле воинственности против христиан и против церкви. Мир как бы приобрел силу в противостоянии христианству и стал уже как бы, да, так нападать на христианство. Ну, тут без конкретных примеров. Соответственно, нужно оружие в сопротивлении все увеличивающемуся злу. Это оружие для христиан, святая Евхаристия. Да, то есть это как бы вот то питание, без которого мы ослабеваем в жизни, вот в нашем вот этом вот мире. Во времена святителя Филарета мир еще не был таким, особенно, да, возьмем Александровскую эпоху, да, общество, оно было, ну, вот просто, да, ну, в другом состоянии своего развития российского общества. Тут можно вспомнить Леонтьева, наверное, «Цветущая сложность», которая предшествует умиранию, такому выгоранию, вот она вот как раз характеризует эпоху отца Иоанна Кронштадтского. Ну и, собственно говоря, это и наша тоже проблема, вот этого противостояния, противоречия христианства, христиан и мира, вот, которое может не ощущаться, но при жизни по заповедям, жизни по Евангелию, оно начинает ощущаться. И тут помощь в Евхаристии.
Интересно, речь именно о помощи, и это очень высокая миссия и цель, действительно, стяжать такую помощь в Евхаристии. Я почему-то подумал, может быть, это то же самое, просто другими словами, что что такое Евхаристия? Это принципиально действие самого Бога в мире. Да, мы каемся, мы исповедуемся, мы молимся, мы стараемся очищать сердце, блюсти себя от греха, но таинство совершает сам Бог. И это некое его действие в мире и через сердце человека, через, в том числе через вот и его действие в нас. И, видимо, вот когда какая-то мера борьбы мира с церковью, как вы сказали, к 20 веку повышается, становится такой более острой эта фаза, я почему-то подумал, что просто в каком-то смысле человеческих сил вот самих по себе не хватает. Mm-hmm. Нужно дать как бы больше действовать самому Богу, больше ему места оставить, да, в себе и вокруг себя. Вот поэтому как бы поэтому больше Евхаристии.
Да, да, да.
Когда-то там 100 лет назад еще, может быть, ну, сейчас очень грубо скажу. Mm-hmm. Достаточно было раз в месяц пустить Бога вот в свою жизнь, в общину, в таинстве. Mm-hmm. Вот эту благодать и какое-то его таинственное присутствие. А сейчас уже этого мало.
Да, да, нет, совершенно правильно, да, то есть пустить, потому что благодать, она не потухала в христианском обществе, да, вот консервативном обществе, где император – это там незыблемая величина, непререкаемая там глава церкви, где империя существует вот в таком вот в традиционном ключе, по законам, в общем, в основе закона христианской. Так вот это, да, вот впущенная один раз в месяц благодать, она как будто особо не растеривается, да, в жизни христианина. К началу 20 века тут, ну, как вот бурление, да, острая фаза, противостояние, тут вот-вот уже как бы монархия вот, и вся внешняя церковь, она вот-вот уже рухнет, в буквальном смысле слова.
Меня, кстати, в этом смысле очень так поразило в свое время одно суждение отца Павла Ханзинского, mm-hmm, в одной из его книг, такое в защиту, ну, некого бытового такого исповедничества, бытового христианства. Вот мы иногда так говорим, ой, ну, вот это такое бытовое христианство, вот человек просто привык, там, не знаю, встать, перекреститься, в церковь прийти, перед едой помолиться, а где же здесь вот это экзистенциальное горение веры? Это, мол, привычка. И отец Павел показывает, что, ну, вот во многом, во-первых, вот эта вот укорененность христианства в быту, ей нужно ставить знак не минус, а плюс, потому что она, собственно, была тем, что не давала расплескиваться и утериваться вот этому огню Евхаристии, даже если человек причащался раз в месяц или 4 раза в год. Потому что, ну, вся жизнь, весь быт был выстроен вокруг некой веры и церковности, и это то, что помогало, собственно, и держаться, и обществу держаться. А через 100 лет, уже в годы революционных событий, это бытовое христианство превратилось в бытовое исповедничество, потому что человек шел по улице, мог перекреститься, за это принять смерть мученическую, но ничто не заставляло его перестать креститься, потому что настолько была свята и освящена привычка, что это была не просто привычка, а это был уже выбор, это было свидетельство, это было мировоззрение, выражение мировоззрения, за которое люди стояли и не готовы были от него отказываться.
Да. Да, да, совершенно верно, да. То есть это другой уровень, да, вот мы говорим про богословов, да, а это уровень святости, святоотеческого богословия, не как бы так, не на, скажем так, не на пиках академии, да, а вот внизу. Вот, то есть оно тоже было, да, это, безусловно, конечно, да.
А какие еще темы, связанные со святоотеческим богословием академическим, вам кажется, нужно было бы затронуть, осветить? Я, может быть, не догадался спросить.
Наверное, мы мало говорили о святителе Тихоне Задонском, хотя он заслужит, безусловно, большого внимания. Чем замечательно его богословие, его подход к перенесению духовной жизни, наверное, такое переакцентирование духовной жизни из внешнего христианства на внутреннее христианство. Вот, наверное, это то, что он так определенно сделал, святых отцов, вот это внимание к личному христианству, личной связи с Богом через Христа, соответственно, уподоблению Христу, его жизни, соучастие в его страданиях. Это принесение некоторых свойств храмового богослужения на личную духовную жизнь. Он вот так мог говорить, да, вот где храм, да, внутри нас алтарь, жертвенник, Слово Божие есть, меч, которым мы заколаем самих себя, каждый из нас внутри священник. Вот, вот это тоже важно было, тоже был такой некоторый ответ на вопросы или такая реакция на вызовы современности, это самораствоение То есть церковь, она же не только вот потеряла свое такое влияние и определенный характер в революционные годы, начало 20 века, но уже во второй половине 18 века начинается секуляризация и такое как бы разделение единого христианского русско-духовного общества на вот такое светское, условно говоря, да, и вот такое вот православно-церковное, да, грубо говоря. Вот, и церковь, она вот как бы требовала, точнее, не церковь, да, христиане как бы нуждались вот в таком как бы самоуглублении для защиты своей вот христианской идентичности, наверное. Вот и Тихон Задонский в этом смысле, его главная работа об истинном христианстве посвящена вот личной духовной жизни, личной духовной жизни. Если перейти к другому полюсу, да, такому общественной христианской жизни, то тут Иннокентий Пензенский, наверное, тот, кого можно вспомнить, с его концепцией русской истории как длящейся такой священной истории. Вот в нашем Отечестве, в наши годы, в наших землях совершаются судьбы Божьи, ну, в том числе через благословенного монарха. То есть русская история, историческая церковь и вообще история русского Отечества – это история правления Господа Иисуса Христа в нашем царстве, в наших краях, в наших землях. Да, вот два таких полюса. Да, в одном подчеркивается личная связь с Богом, а в другом – общественная связь с Богом. Вот Тихон Задонский и Иннокентий Пензенский. Вот, наверное, основные такие концепции. То есть тут вот особенность русского святоотеческого богословия синодальной эпохи – это не в его такой оригинальности, да, может быть, да, в каких-то такой, да, вот концептуальности, да, а это о том, что она, может быть, тихим голосом осторожно отвечала на какие-то глубинные вопросы, глубинные вожделения. Вот, я думаю, вот тут так можно сказать.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор, за это погружение в святоотеческое академическое богословие. В основном мы сегодня говорили про синодальную эпоху, про 18-й и 19-й, ну и начало 20 века. Напомню, на этой неделе мы все светлые вечера в этом часе с 8 до 9 посвящаем теме о путях русского богословия в истории русской культуры. Нас ждет разговор про русское богословие священства, про богословие, которое было порождено средой новомучеников, и про богословие в эмиграции. Вот такие разные области одного большого единого потока русского богословия нас будут интересовать. За наш сегодняшний разговор я вас благодарю. Артем Малышев, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо большое за этот разговор. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».